Пасха уже почти прошла, но пасхальные мысли не закончились, и поэтому мы еще порассуждаем о этом великом событии, событии воскресения Иисуса Христа. Для этого мы прочитаем послание Ефесянам, 1 глава. Послание Ефесянам, 1 глава, 16 стиха, 1:16. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах». Событие воскресения Иисуса Христа, оно вокруг себя может иметь очень много тем. И мы уже слышали, братья проповедовали. Это и неверие учеников, и наше тоже неверие, да? Как мы не верим в Слово Божие. Это и невнимательность к Слову Божию. Иисус Христос много раз говорил ученикам своим, что «я буду убит, но я в третий день воскресну». Но они не понимали этих слов и спросить боялись. Из-за этого они были в очень тяжелом, ну, в печальном состоянии, когда Иисус Христос умер. И можно проповедовать о несоответствии настроения реальности, да? Господь нам сказал, чтобы мы всегда радовались. И учеников, вообще-то, был повод радоваться. Христос не просто был убит, но Христос умер за их грехи и воскрес. Но их настроение было печальное, оно не соответствовало. Так часто и у нас бывает. У нас нет настроения, у нас печаль, у нас подавленное состояние. Хотя Господь говорит, у вас все есть поводы для того, чтобы радоваться. И так далее. Разные темы. Но все-таки в Священном Писании выделяются две основные темы, о которых говорил Иисус Христос и говорили апостолы. Первая тема – это наше духовное воскресение. Вот как здесь мы прочитали, да, что во Христе действовала сила Божия, она воскресила Его из мертвых и посадила одесную Бога. Если мы дальше будем читать, вторая глава, первый стих. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего», и так далее, «воскресил, оживил нас Бог». То есть наше духовное воскресение. И поэтому нам говорить «воистину воскрес» нетрудно. Та же сила, которая действовала во Христе, она действует и в нас. И в нас, она нас воскресила. И для нас воскресший Христос настолько ясен, насколько день, да? Он с нами общается, мы с Ним разговариваем. Бывают у нас трудности, бывают переживания, но все равно вот эта сила воскресения, она держит нас на плаву. Она нам дает вот возможность общаться с нашим Богом. Апостол Петр пишет в своем послании, что воскресением Иисуса Христа Бог возродил нас. Возродил нас к упованию живому, к наследству нетленному, хранящемуся на небесах. И вот здесь мы прочитали, что апостол Павел молит Бога, чтобы Господь просветил очи сердец ефесян, чтобы они познали, какое богатство славного наследия Его. Вторая тема, которая связана с воскресением Иисуса Христа, это наше телесное воскресение, это наше физическое воскресение. Да, христианство, учение Иисуса Христа очень большое ударение делает именно на этом, что мы воскреснем, что мы будем жить, воскреснем не просто духовно только. Конечно, духовное прежде всего должно быть, но те, которые воскресли духовно, они воскреснут вместе со Христом, воскреснут физически, воскреснут телом своим. Мы знаем, что Иисус Христос, Он умер, но Он не перестал свое существование. Написано так, что «быв умершлен по плоти, ожил духом». Но теперь, когда воскресение, Он ожил телом. Итак, братья и сестры, давайте мы вот немножко порассуждаем над тем, какое же богатство славного наследия Его. Писание уделяет этому большое внимание. Я хотел бы некоторые места, чтобы мы вспомнили о воскресении нашем, о физическом воскресении, чтобы мы немножко почувствовали, сколько мест об этом говорится. Даже если бы одно место было бы о воскресении нашем физическом, то надо серьезно к нему подходить, потому что все Писание богодухновенно и полезно, оно написано не просто так, а для нашей пользы. Но давайте посмотрим, сколько мест говорится о нашем физическом воскресении. 15 глава, 1 послание Коринфянам, целая глава уделяется именно нашему физическому воскресению. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 13 стих. Там апостол Павел говорит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие люди, не имеющие надежды». И он там излагает учение о воскресении, что мертвые воскреснут прежде, а потом мы изменимся и восхитимся Господу. Филиппийцам, 3 глава, 21 стих. Апостол Павел пишет там, что Господь, Спаситель наш, придет, и Он преобразит наши смертные тела так, что они будут сообразны славному телу Его. Далее мы читаем 1 Коринфянам 6 глава 14 стих. Написано: «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею». Римлянам 8 глава 11 стих. «Если Дух того, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых воскресит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Иоанна 5 глава 29 стих. Христос говорит: «Наступает время, когда мертвые услышат глас Сына Божия и оживут». И так далее. Это только маленькая часть. Я прочитал это или напомнил это для того, чтобы мы немножко так представили, какой объем занимает вот эта тема воскресения физическое в Священном Писании. Есть такое мнение, братья и сестры, что не обязательно нам знать все детали воскресения. Не обязательно нам знать все, как там будет, когда мы воскреснем. Нам главное попасть в небеса, нам главное воскреснуть. Не совсем правильная позиция. Почему? Потому что, во-первых, если оно написано для нас. И чтобы мы пользовались теми благословениями, которые Господь нам дал в Писании. Это, так сказать, один аргумент. Второе. Апостол Павел переживает за Ефесян и говорит: «Я молюсь, чтобы вы познали, какое богатство славного наследия нашего». Он переживает. Если бы апостол Павел жил сейчас, он бы и за нас молился, чтобы Бог просветил очи сердца нашего, чтобы мы знали, какое богатство нас ждет. И почему так? Потому что, зная наше будущее, мы будем относиться и к нашему настоящему по-другому. И пример тому Авраам. Про Авраама написано, что он ходил по обетованной земле, как по чужой. Он жил в шатрах. Почему? И там написано: он ожидал города, художник и строитель которого Бог. Зная будущее, это влияло на его образ жизни. Так же и мы, если мы будем думать о небесном, о горнем, о том, что Господь нам приготовил, то побеждать искушения вот эти все, соблазны, нам будет легче. Почему? Потому что мы будем знать, мы не продешевим, мы будем знать, что же там ждет нас на небесах. Итак, давайте порассуждаем о том, что Слово Божие говорит нам о нашем наследии. Там место, там место, там место. Попробуем собрать полную картину. Конечно, Слово Божие не удовлетворит всю нашу любознательность, но тем не менее, определенную картину Бог нам представляет, что нас ждет там. Итак, два вопроса зададим. Какое будет наше тело и где мы будем обитать в этом новом теле? Писание недвусмысленно говорит нам о том, что наше тело будет подобно телу воскресшего Иисуса Христа. Опять повторю, Филиппийцам 3 глава 21 стих. Он преобразит наше тело так, что оно будет сообразно славному телу Его. Далее, 1 Коринфянам 15 глава 49 стих. Там написано, что первый человек – из земли перстной. Второй человек – Господь с неба. И как мы носили образ перстного, так же будем носить и образ небесного. В той же главе апостол Павел пишет, что сеется в уничижении, восстает в славе. Апостол Павел говорит в этой главе, что много тел, есть тела у рыб, есть плоть у человека, у скотов, да, но о человеке он говорит, что человек может унаследовать только два тела. Это перстное и небесное. Значит, как мы носили образ перстного Адама, так же будем носить образ небесного. Как Христос носил образ перстного, он принял такую же плоть, как у нас. И когда Он воскрес, Он имел другую плоть, Он имел другое тело. Так же и нам надлежит и в этом теле побыть, и в другом теле. Однозначно и конкретно Слово Божие нам об этом говорит. И 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. Там написано так, что дети, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Когда же откроемся, откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его так, как есть. То есть это понятно и ясно, что так будет. А теперь, дорогие братья и сестры, если это так будет, значит, мы можем с полной уверенностью смотреть на воскресшего Иисуса Христа, смотреть на Него и видеть себя в таком же теле, как у Него было. Для этого давайте мы прочитаем Евангелие Луки. Какое было у Иисуса Христа тело после Его воскресения? То есть Он уже воскресший, Он уже Господь с неба, так характеризует Его Священное Писание. Сеется в уничижении, восстает в славе. Это славное тело Господа нашего Иисуса Христа. И можно просто читать эти страницы, да, Христос воскрес, как Он удостоверял. Но давайте попробуем посмотреть, ведь здесь такое огромное богатство, здесь мы видим, какие мы будем. Иисус Христос как иголочка, а мы как ниточка, куда иголочка, туда и ниточка. И вот каким был Христос, такими и мы будем. Или вернее сказать, какой есть Христос. И мы прочитаем 24 глава, 36 стих, 24-36. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Остяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: «Есть ли у вас какая пища?» Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними. Итак, вот мы видим нашего воскресшего Господа. Он приходит к ним, и они видят, что стоит. И у них первая мысль – Дух. Дух. Писание нам четко и ясно говорит, что человек после смерти не перестает свое существование. Апостол Павел в послании к филиппийцам пишет, что «имею желание разрешиться и быть со Христом, это несравненно лучше». Не быть где-то в небытие, в забытие, быть со Христом, апостол Павел говорит. Это несравненно лучше быть со Христом. В другом месте, второе послание к Коринфянам, апостол Павел пишет: «Водворяясь в теле, мы устранены от Господа. Когда же выходим из тела, мы водворяемся у Господа». То есть христиане идут к Иисусу Христу, и они существуют, они не исчезают. И хорошая очень иллюстрация для этого – рассказ о богаче и Лазаре. История продолжается, братья живут там, и богач Лазарь там в потустороннем мире встречаются, видят друг друга, узнают друг друга, и мы знаем, что они мыслят, они чувствуют, богач мучается, а Лазарь утешается, и они помнят, богач помнит, что там братья есть. И Авраам ему говорит: «Чадо, вспомни», он мог помнить. И Авраам, он разговаривает, рассуждает, там есть жизнь, там есть рассуждение. Так вот, ученики подумали, что это дух, вот духовная субстанция человека. Христос говорит: «Почему такие мысли входят в вас? Дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. Я в теле. Я тот Христос, который с вами был. Я опять с вами. Я в теле. Я физически воскрес. Не просто духовно, а физически я воскрес. Я опять хожу. Опять вы можете меня трогать. Опять можете меня слышать. Здесь может возникнуть проблема. Вопрос кто-то может задать. Но вот Христос говорит, дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. Значит, у Христа была и плоть, и кости. А апостол Павел в 15 главе пишет, что плоть и кровь не наследуют Царство Небесное. Как так? Ну, крови нет, а плоть, значит, в Христе осталась, и кости есть. Как это понимать? Чтобы это понять, нужно проследить, как апостол Павел пользуется этим словосочетанием «плоть и кровь». «Плоть и кровь». Он пользуется три раза этими словами. Вот именно в такая фраза «плоть и кровь». Галатам мы читаем, «Когда Господь благоволил открыть во мне Сына, то я не стал советоваться с плотью и кровью и не пошел к предшествовавшим мне апостолам». То есть апостол Павел говорит, что «я не стал говорить с людьми, я не получал откровения от людей, я не советовался с ними, я имел общение с самим Христом, я имел общение с самим Богом. Не люди меня научили, а сам Христос, он апостол, он непосредственно от Христа получил повеление идти, проповедовать, учить». Другое место, Ефесянам. Апостол Павел говорит, наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей, да, и так далее. То есть не против людей, не против физического, но против духовного. Не против людей, но против духов. А Иисус Христос точно так же пользовался именно в этом значении, когда он сказал Петру, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах, не люди тебе это открыли, но Отец мой, непосредственно Бог, коснулся твоего разума, твоей души, и ты понимаешь, что я Сын Божий». И мы также встречаем эту фразу в послании евреям, там написано, что как дети причастны плоти и крови, то и Он, то есть Иисус Христос, воспринял Онный, то есть Он принял наше тело человеческое. Итак, из этих всех мест мы видим, что какое значение имеет вот эта фраза «плоть и кровь». Ни в коем случае нельзя разрывать «плоть и кровь». «Плоть и кровь» они имеют в виду одно значение – это человеческая сущность. Это человек такой, каким мы его сейчас знаем, какие мы сейчас – способные ошибаться, в немощи, в болезни, вот такие. И апостол Павел прямо и четко говорит, вот такая плоть, вот такое тело, оно не унаследует нетление. И прямо он говорит, тление, прямо после этого стиха, говорю вам, братья, что плоть и кровь не наследуют Царство Небесное, и тление не наследует нетление. И нам становится понятно, ясно. То тело, какое у нас сейчас, оно не может жить в присутствии Бога, оно не может наследовать нетление, оно должно стать нетленным. Также еще вопрос такой. Иисус Христос говорит, дети, извините, Он не так говорит, есть ли у вас какая пища? Дети, Он в другом месте говорит, есть ли у вас какая пища? То есть, чтобы удостоверить своих учеников, что это не дух пред ними, а что Он воскресший, есть ли у вас какая пища? И они подают Ему рыбу и сотовый мед. В общем-то, не совсем вегетарианская, да, еда, рыба. И Иисус Христос ест. Ест пред ними. Ну, как дух может кушать? А он кушает. Есть сложность. Апостол Павел в послании к Коринфянам в 6 главе, он пишет, что чрево для пищи, пища, там, вернее, пища для чрева и чрево для пищи, но Бог уничтожит то и другое. И такое создается впечатление, что не будет ни чрева, не будет ни пищи, не будем мы кушать. И в то же время мы видим, что Иисус Христос кушает. И не только здесь. Иисус Христос сказал своим ученикам перед своими страданиями, что «Я очень желал есть эту вечерю, и сказываю вам, что не буду больше пить от плода виноградного, доколе не буду пить с вами новое вино в Царстве Небесном». Он говорит ученикам, что «Я буду как бы воздерживаться от плода виноградного, только с вами там я буду вместе пить новое вино». Он также говорит ученикам своим, что «Вы будете есть за трапезой моей в Царстве Небесном». Вот, и как нам это вот понять? Я согласен, что есть сложность. Но я так думаю, братья и сестры, что вот это вот «уничтожит», это слово также может быть переведено как «упразднит». Не будет такой необходимости, что нам обязательно нужно кушать, чтобы жить. Не будет такой необходимости. И мы об этом еще поговорим. Знаете, все, что нас ограничивает в нашем теле, ну, например, мы не можем быстро, вот апостол Павел пишет, что «я духом нахожусь с вами, а телом отсутствую», да? Но Иисус Христос, воскресшим в своем теле, Он мог находиться и духом, и телом там, где Он хотел. И двери были заперты, да? И никаких физических преград для него не было. И он очутился между ними, встал между ними. Потом он Марии встречается. Мария хотела ухватиться за ноги его. Он говорит, не касайся меня, потому что я еще не восходил к отцу моему. Но иди и скажи братьям моим, восхожу к отцу моему и к отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему. И потом мы перелистываем листочек, это Евангелие Иоанна, и он уже приходит к своим ученикам и говорит этому Фоме, прикоснись ко мне, вложи перст твой в ребра мои, да, потрогай руки мои. То есть мы видим, что Иисус Христос был уже у Отца Своего. Он был. Если до этого он говорил, не прикасайся, теперь говорит, прикасайтесь. И здесь мы у Луки встречаем, что он говорит, осижите меня. Не прошло миллион каких-то там световых лет, да? Куда Христос уходил? Где Его Отец? Для нас вот этот вот духовный мир, он где-то за пределами нашими. И даже апостол Петр говорит, я был вознесен до третьего неба, и не знаю, в духе ли или не в духе. Но для Иисуса Христа в Его новом теле нет ни физических преград, ни духовных преград. То есть все ограничения физического тела сняты. И точно так же с пищей. Не будет, написано в притчах, все труды человека для рта его. Если бы нам не было такой необходимости кушать, тогда можно было так и не работать трудно, да, как мы работаем здесь. Но там этого не будет. Но тем не менее, смотря на Иисуса Христа и смотря на Его слова, мы видим, что возможность кушать будет. Необходимости кушать не будет. Может, у кого-то лучше есть, ну, объяснение этим стихам, братья и сестры. Но очевидно, что Иисус Христос кушает, и это наше будущее тело. Все неприятное, дорогие братья и сестры, в нашем теле – это присутствие смерти. Что-то нам неприятно в нашем теле, да? Это все присутствие смерти. И апостол Павел прямо и четко говорит, что смертному сему надлежит облечься в бессмертие. И тогда будет сказано, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Смертное облечется в бессмертие. Дорогие братья и сестры, действительно, те, которые ищут горнего, ищут небесного, ищут вот этого нового тела, Господь не стыдится их называть своими. Есть люди другие, у которых Бог – Бог чрева. И написано, что слава их в сраме. Если мы делаем наше тело нашим Богом здесь на земле, то срам. Но если мы смотрим на то, что Господь нам приготовил там, то Господь не стыдится нас называть, потому что тело будет славное, прекрасное, совершенное тело. Даже в юности самый расцвет человеческого тела, но все равно это тело обложена немощью. Нужно сказать, братья и сестры, наблюдая, вот исследуя все это Иисуса Христа, как Он воскрес, нужно сказать, что Христос не получил нового тела. Нигде Писание нас не учит, что наше тело будет заменено, но наше тело будет изменено. Не было такого, что Иисус Христос получил новое тело, а Его тело старое осталось жить там, то есть лежать там, в гробу. Нет. То тело, которое Он имел, оно изменилось, и оно воскресло. Это очень важно. И поэтому апостол Павел говорит, что тело же не для блуда, но для Господа. И Господь для тела. Господь воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Ну, достаточно о теле. Будем ли мы узнавать друг друга, дорогие братья и сестры? Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 13 стих. Я уже напоминал, чтобы вы не скорбели, как прочие люди, не имеющие надежды. Надежды на что? А? На встречу. Когда умирает любимый человек, что больше всего нас беспокоит? Что больше, вот сейчас со мной его не будет. Но Господь говорит, встретитесь, обязательно встретитесь. У нас есть надежда на встречу. Другое место Священного Писания. В Евангелии от Луки Господь говорит, Он говорит книжникам и фарисеям, вы увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков, а себя изгоняемыми вон. Если погибающие будут видеть и Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков, почему же мы будем ограничены? Почему же Господь не даст нам способности узнавать друг друга, узнавать личности? Да, да, мы будем знать, это однозначно, будем знать друг друга. И там написано, возлягут с ними, с Моисеем, с Авраамом, с Исааком, многие с востока и с запада. Это имеется в виду, вот мы с запада Соединенных Штатов, да? Кто-то с востока, с Китая там, с Японии. Слава Господу за это, за блаженную надежду. Далее. Тление не наследует нетление. Написано так. Иоанн говорит, увидел я новое небо и новую землю. Вспоминается место, Бог сотворил небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. Здесь так не написано, что была безвидна и пуста. Написано, увидел новое небо и новую землю. И еще что там написано? И чего там нет? Моря уже нет. Моря уже нет. Хотелось бы знать, а чего там еще нет? Да? Ну, написано, что там болезни не будет, вопля, слез не будет. Но вот почему Иоанн вот эту такую справку дал, и моря уже нету? Братья и сестры, конечно, не могу утверждать 100%, но думаю, что не напрасно это написано. Иоанн, что бросилось ему в глаза, то он и написал. Моря уже нет. Представьте себе, сейчас море покрывает 2/3 земной поверхности. Этого не будет там. Это все будет полезная площадь. Будет земля. Не напрасно Иисус Христос, блаженный, кроткий. Иисус Христос сказал, блаженный, кроткий, потому что они наследуют землю. Много земли будет. Много земли будет. И я вот так думаю... А что же там будет? Если Иоанн написал, моря не будет, а что же там будет? Будет там леса, будут ли там поля, будут ли там горы, реки, озера? И если бы этого не было, наверное, бы апостол Иоанн тоже бы написал, и нету лесов, нету полей, нету озер. Вот что бросилось ему в глаза, то он и написал. Представьте себе, если бы кто-то из нас ездил в Москву, приехал и сказал, представляете, Кремля нету. Убрали Кремль. Да? Такое бросилось бы в глаза. Кремляне. Мы все там в Москве были, мы знаем, что это такое. Ну, что это подразумевает? Что Москва-то стоит. Москва на своем месте. Вот Кремля нету. Такое важное. Вот что-то подобное. Я, ну, бросил это в глаза. И потом он был пленен Новым Иерусалимом. Может, поэтому он так вот бедно описал, что там на земле. Но Иерусалим пленил его внимание. Братья и сестры, хотелось бы мне сказать, что здесь буквальное описание. Некоторые понимают, что описание Иерусалима – это описание церкви, это не буквально, не надо так понимать. Если это так, если такой логике придерживаться, тогда Здесь же написано, в предыдущей главе, «Увидел я белый престол и сидящего на нем, и судимы были все», это тоже не буквально, «и брошены в озеро огненное, горящее огнем и серое», это тоже не буквально. Но Иерусалим, Новый Иерусалим, и не только в этом месте написано, мы уже вспоминали, Авраам ждал этого нового города. В той же главе написано, что праведники, они ожидали города Божия. Там написано, они ожидали град от Бога. В послании к евреям написано, что мы приступили к новому Иерусалиму, к граду Бога живого. И апостол Павел в послании к Галатам пишет, что новый Иерусалим – это матерь всем нам, а теперешний Иерусалим находится в рабстве. И так далее. Но самое главное, братья и сестры, конечно, можно говорить о размерах, там и размеры даются, и точные строительные материалы, из чего сделан этот город. И там не написано, что подобно там каким-то камням, а прямо написано, какие камни, и город из чистого золота, и размеры его даны. 12 тысяч стадий, если перевести на наши размеры, это 2148 километров, это как от нашего побережья до Миннесоты. Вот такой огромный город, таких городов сейчас не существует, а тот город будет именно таким. Но самое главное, братья и сестры, самое главное, что там будет драгоценность, наш Господь Иисус Христос. Тот, который воскрес и дал нам возможность жить в этом городе. Иоанн, смотря на все это, не выдержал и упал, и поклонился ангелу. Ангел говорит, не мне, а поклонись Богу, я сослужитель тебе. Братья и сестры, с каким благодарным сердцем мы должны обращаться к нашему Господу, пасть перед Ним и благодарить за то, что Он приготовил нам такое светлое будущее. И то, что мы будем общаться с Господом нашей души, с нашим женихом, с тем, который умер и воскрес для того, чтобы мы проводили всю вечность вместе с Ним. Об этом еще можно было бы говорить, но время коротко. Там мы поговорим, сколько у нас будет возможностей, когда встретимся на небесах. Дал бы Бог, чтобы все из нас были там. Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Воистину воскрес! Аминь!